эфиры «Зона свободы». Штотыднёвая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Тема выпуску «Як 101 год тому Россия погрожает БНР?» Что означает двубой помеж российским амбассадором и белорусским МЗС? Чому не дозволили святковать годовину БНР у центра Минску? Ці пойдут Лукашенко и Путин шляхом Назарбаева? Про эту передачу, которую ведет Дмитрий Гурневич. У ней берут удел оглядальница российской службы Радио Свобода Алена Фанайлова и супрацовник белорусской службы нашего радио Юра Дракохуст. З Минску Виталь Цыганков. Зона свободы у субботу 23 соковика, а 18 године у эфиры Белсату. А зараз скороченная радиоверсия передач.
Чаго у чергу раз посварилися российский посол и МЗС Беларуси, то бок Минск и Москва. Вот несколько цитат из выказываний Михаила Бабича. «Не треба вучить Россию и Еурад, аналитичные приклады, недоречные попроки, мобилизация электората шляхом пошуку ворогов». И так само белорусский МЗС в образе своего пресс-сектора отказал российскому послу у подобным братерским духу, назвавши посла бухгалтером, який подає надеи, а его тон назвавши менторским, який подає надеи. Подтасованные личбы так и не научился отрозневать незалежную державу от федеральной округи. Это некоторые цитаты Анатолия Глаза с МЗС Беларуси. А вот что меркуют про этот конфликт посла Бабича и МЗС Беларуси герой Левона Вольского Савка Дегрышка. Народные эксперты.
Бабич, русский посол у нас, кажа про нефть и газ и про баланс.
Бабич, дал интервью Йонтас, про мас и про кабас, просто атас. Кажа гэты Бабіч, бо там за Бабічам Москва. З Москвой сумленна не згуляеш, доказана не раз і не два. Бабіч, Бабіч, вельмі дзёрзкі персонаж, нам раскажа про Крым наш. О-о-о-о-о.
Бабіч, Бабіч, не боится никого, кроме Путина своего. А-а-а-а-а.
Бабич, Бабич, вельми дёрзкий персонаж, нам расскажа про Крым наш. О-о-о-о-о.
Бабич, Бабич, не боится никого, кроме Путина своего. А-ха-ха-ха-ха.
Виталь, ну это одно меркование Савки и Дгрышки. Вы так само у неким сенсе народный эксперт. Какое ваше меркование, может, но альтернативное, чему посварились Минск и Москва в черговый раз?
Ну, чему посварились Минск и Москва, можно задать это питание и 2002, и 2010, и 2015. Это вечная тема от часов мух и котлет. Это, нагадаю, выказывание Путина и терроризма на державном уровне. Это, нагадаю, выказывание Александра Лукашенко с теми и иншими перапынками Минск и Москва сварится. Потлумачить это довольно легко. Есть такие супротлеглые ожидания и супротнакированные помкнения. Одна, это Москва, ожидая от Минска як мага больше геополитичной послухмяности за як мага меньшие гроши сбоку Москвы. Минск, отповедно, ожидая супротлеглого, як мага меньшей геополитичной послухмяности, большей геополитичной свободы и при этом за большие допомоги, гроши, иншими словами, сбоку Москвы. Ясно, что эти помкнения, какие стратегичные, какие вечные, яны час от часу вступают в конфликт, ну, в залежности от уже конкретной ситуации и от конкретных деяний, в данном падку конкретного нового, довольно активного, пассионарного, я бы навод сказал, российского амбассадора. Так что с его приходом обострение этих вот суперечностей, оно было чеканное, оно объективное, оно будет протягиваться, и тут еще, безумовно, вступая в силу фактор выборшей кампании в Беларуси, а подчас таких кампаний такие речи завсёды обостраются, покольки, кроме всего, Александру Лукашенко треба показать своему электорату, что он змагается за свою державу, что он ей одноособный керавник, ніякая Москва ему не указ. И, кроме того, до речи, как слушно зауважил сам спадар Бабич, ну, элемент присутности, скажем, в идеологии некого внешнего ворогу, и он так таксама заўсёды ёсць выбарчыя кампаніі.
Дзякую, Віталь. Алена, вось Міхаіл Бабіч у сваім інтэрв'ю некалькі разоў паўтарыў такі тэзіс, што Расія корміць Беларусь. І пра гэта, у прынцыпе, у рознай ступені далікатнасці ўжо неаднаразова выказваліся пра гэта і Уладзімір Пуцін, і Дзмітрый Мядзведзеў, іншыя расійскія палітыкі. Скажыце, вось як голас народа жывых расейцаў паза Крамлём. Ён такі самы, што мы кормім беларусаў, а можа, калі кормім, то і слушна, што кормім, таму што за саюз трэба плаціць сваім саюзнікам.
Я, если можно, начну с комментария вот по поводу рисунка поведения посла Бабича. Это абсолютно, коллеги, такой стиль гнезда Сергея Лаврова. Вот это то, как ведут себя русские дипломаты сейчас просто везде. То есть Мария Захарова – это такой флагман вот такого поведения. И Бабич просто продолжает эту линию русского дипломатического пиара. А что касается кормления, то я бы сказала тут так – газ или сыр. Русский человек сказал бы, что это белорусы кормят Россию. И, кстати говоря, бухгалтер Бабич был не так уж неправ, когда в своем выступлении сказал, что когда он обозначил цифру белорусского импорта в Россию, ну, действительно, человек приходит и видит белорусские товары. Все, что попало в санкционный список, то есть сыры, молочные продукты, колбасы, все это теперь у нас белорусское, и вот человек с улицы был бы страшно удивлен, если бы его попросили, ну, вот об этом поговорить. Насколько я знаю, по комментариям специалистов, которые говорили о русском газе и цене на него, о способах кредитования, что да, есть такое мнение, что Лукашенко в свое время заключал с Кремлем такие договоры, которые сейчас Белоруссию ставят в довольно уязвимое положение при попытке любого экономического шантажа. Но я не являюсь специалистом вот по этой финансовой части, а отвечая вам просто и прямо на вопрос, кто кого кормит, у русских полное убеждение, что это белорусы теперь их кормят.
Это цікавое меркаванне. Юры, а вот цяперашний кризис, який мы назираем, он начался еще в минулом годе у снежни от выступу Дмитрия Медведева у Бересе, когда он сказал, что або белорусы как бы больше поглыбляют интеграцию с Россией, союзную державу, або хай не просят больше, чем мают. Тем не менее, теперь в устнами своего посла Россия каже нечто совсем иншее. А вот какие отказ Менску на это?
Ну, тут пару слов я додам до того, что вот сказала Алена. Сапраўды спадара Бабіча паслалі, гледзячы па ўсім, на ролю, так бы мовіць, злога следчага ці злога паліцэйскага. Ён будзе, і ён это робіць, ён будзе вельмі рэзка абсікаць любыя аргументы беларускія, прыводзіць контраргументы, і ён будзе насамрэч абвастраць пазіцыю Москвы нават больш, чым яна ёсць, ці чым яна ёсць у Пуціна. Калі Мядзведзеў гаворыць, што брацы беларусы, давайце мы ці будзем бліжэй інтэгравацца, фактычна злівацца, ці давайце будзем так, як зараз ёсць, то Бабіч гаворыць так, ці мы будем с вами зливаться, ти вы не отрымаете и того, что вы маете зараз. Мы вам обрежем нафту, мы вам обрежем нафтопродукты, мы вам обрежем газ, мы вам обрежем доступ на российский рынок. Это все вы маете, и вы не будете этого иметь, мы будем это все у вас отбирать. И в этой ситуации уже как бы Медведев, ну, особливо Путин, уже как бы разлик на то, что белорусы подумают, боже, да лепш уж это. Вот. На самом деле это абсолютно продуманная, так бы мовить, свядомая гульня. Вот. И это, да, это такая форма тиску. Звычайно, дипломаты все же таки как бы спробуют, ну, как бы полагодить ситуацию. Тут никакого полагоджения нема. Тут есть только вот это вот таки наступ. И я меркую, это так само разлик вздеяния на громадскую думку белорусскую. У тем лику и на думку, и тени в першую разлик на чиновенство. Вот есть такая Москва, вот ее аргументы Москвы. И вот я как бы это вам не первый канал, и это вам не катание на лыжах там Лукашенко с Путиным. Mm-hmm. Вот наша позиция.
Дарэчы, вось апроч іншага, пасол Бабіч яшчэ зусім недаўна казаў, што ёсць тонкая мяжа паміж беларусізацыяй і дэрусіфікацыяй. Летась улады Беларусі дазволілі ў цэнтры Менску святкаванне юбілею сотай гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі. Тады ў святкаваннях узялі ўдзел тысячу людей. Сегодня улады Беларуси отмовились проводить святкование Дня Воли 101-й годовины творения БНР у центре Менского. На все просьбы отмовили негативным отказом. И тому организаторы концерту летошнего сёлета вырешили проводить его у городни. Это и будет сделано уже у субботу. Юрий, але чому, на вашу думку, так было сделано? Сдавалось бы, что как раз таки у ситуации этих суперечностей с Кремлем Менск зараз имел выдатный козыр показать, что мы будем умацовывать незалежность, идентичность, ведомость свою. И вот покажем, что мы умеем говорить не у разных ситуациях. Але это не было сделано. Чому?
Ну, справа в том, что это мы так с вами бачим ситуацию, а белорусская влада бачит ее крыху инакше. И она, до речи, это довольно добро сформулировала в принятой на этом тыдне концепции информационной безпеки. Сутность у тем, что вокол вороги. Да, у нас есть, ну, ворог, небеспека, назовем это так, на усходе. Это зараз видовочно. Але есть небеспека, як завсёды была, и на Заходе, якая подрывает наши устои, якая подрывает наш режим. И есть незалежное громадство, оппозиция, это пятая колонна этого самого Захода. Так что вороги повсюль. И это просто еще один ворог. Это инший ворог, але это ворог. И как бы вельми небеспечно с пункту гледжения улады створение как бы института, створение традиций. Вот в минулом годе дозволили в центре города святковать. Дозволили б и в этом годе. Так а уже на третий год как бы и нельга не дозволить. Уже как бы это уже институт робится. А нет. А вот в этом годе адмыслово не дозволим. А в наступном, может, и дозволим. Это наша милость. Тут еще, до речи, один махчима момент поудельничал. Я не думаю, что он вырешальный. Але то, что вот приезжал высокий американский дипломат, литерально несколько дён, и он публично сказал, что я сказал нашим белорусским партнерам, что мы бы были вельми зацикавлены у тем, как дали дозвол на святкование в центре Минска. Вот отказ. И еще с полным сигналом у Москву. Бачите, как мы за американцами. Американцы от нас потребуют, а мы-то... Вот, как вы, бачите, мы ж с вами. Я думаю, что это дробязь, они и так, в принципе, хотели забаранить. Олег, это худшее сгуляло на их гульбу.
Дарэчы, такое пытанне, ці дазволілі б вы святкаваць гадавіну ўтварэння БНР у цэнтры сталіцы, мы задалі ў Менску мінакам на сталічных вуліцах.
Ну, если б это было согласовано, дазволил бы.
А в якім фармаце вы б хацелі пабачыць гэтае святкаванне?
Да, не знаю, нацыянальны праздник.
С канцэртам, з салютам, ці з чым-небудзь яшчэ?
Не знаю, должно быть народнае што-то, мне кажется.
Не, а чаму? А тому, что толку все равно с этого фронта нема хорошего. Говорят много, а в итоге паника и больше ничего.
Дозволил бы.
А в каком формате хотели бы побачить такое сегодня?
Я не знаю, тоже. Растерялся, не знаю. Ну, концерт. Мирное что-то, концерт, да.
Да нет, наверное, раз людям хочется этот вот праздник праздновать, то почему нет?
Вполне возможно.
То почему есть, вы дозволили бы такое?
Потому что это история, это было. То есть я думаю, что это ничего такого в этом нет. То есть это можно отмечать, то есть никаких трудностей. Я думаю, так.
А в каком формате это вот отмечание может быть?
Ну как-то, ну как обычно государственные праздники, то есть как и 9 мая.
С концертом?
Да, конечно.
С салютом?
Да.
Я помню прошлые года, что происходило, и как бы если будут такие же ситуации, то что дворы заполнены грузовыми машинами и забирали всех подряд, то я не знаю, поэтому я не хочу как бы даже давать какого-то ответа, может поэтому, потому что я не хочу, чтобы оно так происходило. Как бы разрешили, давайте сделаем все нормально, без вот таких последствий.
Виталий, на подлике. Бабіча Менск заўсёды можа і робіць гэта, адказвае вельмі радыкальна, часам нават груба. Вось на развагі пра тонкую мяжу няма нават некага прывіду вось на тое, што вось Менск бачыць і збіраецца парушыць гэтую мяжу дэрыфікацыі. Даць такая логіка. То есть, калі пра эканоміку, мы там будзем змагацца. А калі гаворка пра свядомасць, пра ідэнтычнасць, у некім сэнсе вось пра гэты фактар незалежнасці, тады мы не пярэчым, таму што мы ў гісторыі рускія са знакам якасці. Так выходзіць?
Ну, я зноў-такі вот вынашым другі раз гаварыць пра тое, что в принципе, в истории это повторяется такими колами, разумеете, каждый раз, когда, ну, альбо конфликт с Москвой, але по неких внутренних причинах Лукашенко там раз в 5 годов скажет несколько хвилинов по-белоруску где-нибудь выступить, альбо там негде повесить, ведаете, шильду, и вот громадскость уже думает, ну вот, чему бы зараз вот на фоне погрозы Москвы, например, уладам не сделать крок на сустрач нам, незалежному громадству, оппозиции, тем более, что мы же готовы, и мы это годами обмерковываем, а тут улада бац и не робить. Как правильно сказал Юра, один крок сделать, а наступный год не. Вот, разумеете, улада отчувает, что коли робить соступки, то потом эти соступки будут проглынаться без всякой удячности, как само собой належное, и потом эти оппозиционеры, там незалежное громадство, белорусскомовные, будут потребовать новых соступков. И тому улада вот дозволила, а тут не дозволила. Те, например, памятаете выборы. Пропустила на парламентских выборах двух, ну, можно сказать, оппозиционных депутаток. И все уже думали, вот что, зараз наступный крок про либерализацию будет на местовых выборах. Фигушки, на местовых выборах ни одного не пропустили по всех там тысячах местовых депутатов, яких обрали. Так что улада завсёды это разумеет, что не будет она робить кроки за провод, менавито в гэтый бок, каб менавито не подымать эту планку чеканью. А какие, скажем, обмежевания, вот она николи, ну, теперешняя влада, кожная держава – это свой, в певном сенсе, исторично-концептуальный конструкт. От монархии до США, которые опираются на Декларацию независимости и Конституции, есть завсёды идеологичный и исторический конструкт. Вот для этой улады Александра Лукашенко этот конструкт опирается на советское минулое, на ту же самую идеологичную дружбу с российским народом, что мы, так сказать, русская мова – это наша мова, на двумовность, при том, что одна мова реально державная, а другая так, как кажут, как икона где-нибудь в куточку, это белорусская мова. Она есть, но всякий выпадок. И вот этот конструкт, який сегодняшняя влада, я лечу, покуль она існує, не готова кардинально разбурить. Конструкт советскости, советской минувщины и дружбы с Россией.
Алена, вот поводле социологических опытаний российских центров, таких как ФОМ, Левада, Беларусь является, на думку самих российцев, самой дружелюбной краиной до России. А те можно при жадании, вот некой массированной атакой пропаганды, изменить этот образ? Украина так само колись была пару годов тому дружелюбной краиной относно России. Але теперь там бандеровцы, националисты, фашисты, ці можна з беларуса, ось такое здавалося в спокойной, памяркованной нации, дружелюбной до России, створить в образ ворога у вельми короткий отрезок часу.
Коллеги, я скажу да. К сожалению, мы это видели на примере Украины. Это можно сделать за короткое время, вытащить какой-нибудь миф, ну, как был вытащен миф о бандеровцах, которых все уже 100 лет назад забыли. А все сразу забудут и про союз, и про белорусских партизан, и про ход Второй мировой войны. А я думаю, что, собственно, очень просто было бы сделать врагов из белорусов. Из Лукашенко же несколько раз уже делали врага. Виталий правильно вспомнил, там и 2-й год, и 10-й, и 15-й, когда каким-то образом Лукашенко начинает себя вести неудобно по отношению к Кремлю, и сразу же включается российская пропаганда, и сразу же из телевизора, ну, если не из каждого утюга, то по Первому каналу какой-то компромат, почему батька нехороший. Я думаю, что, увы, это легко. При том, что, да, я соглашусь, все соцопросы показывают ровное, хорошее отношение к белорусам, но способы манипуляции, военная пропаганда российская оказалась очень эффективна. То есть буквально достали из-под сукна старые советские рецепты и по ним, по этим лекалам действовали, в том числе и против собственного народа. Военная пропаганда никогда до того, до Крыма, не работала против собственного народа. И это вот такой первый, можно сказать, беспрецедентный вопиющий случай. Так что, увы, да, это возможно, я думаю.
Давайте еще про одну тему. Сенсацию сусветного масштаба, отставку лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники, сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда, в самые важные моменты истории нашего государства, который мы вместе строим. Но сегодняшнее обращение мое особое. я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан.
Юрий, эксперты кажут, что, в принципе, эта отставка, на самом деле, некая не отставка, что он не зусим сыходит, она может инакше, зусим не сыходит. И пригадываются певные аналогии с лидерами Сингапура, с у Китая, президента Сяопина. У какой ступени досвид Назарбаева, на вашу думку, актуальный для Беларуси и России?
Ну, я думаю, что ён вельмі актуальны. Магчыма, не сама па сабе эта схема, бо схем існуе, падобных схемаў існуе даволі шмат. Напрыклад, у Азербайджане там прэзідэнт Аліеў таксама памяняў канстытуцыю і зрабіў такую рэч. Ён увёў новую пасаду віцэ-прэзідэнта і зрабіў віцэ-прэзідэнтам, зразумела ж, сваю любімую жонку. Але схема тая самая. Як бы ёсць старшы цар і ёсць малодшы цар. Старшы цар як бы глядзіць на ўсё зверху, малодшы цар як бы уваходзіць у справы, пачынае вучыцца, і на той выпадак, калі хутка ці не хутка, старэйшы цар сыходзіць, скажем, з прычыны там зросту ці чагось іншого, все, ёсць ўжо як бы гатовая структура, і фактычна як бы кароль памёр, хай жыве кароль. Вот, у прынцыпе, схема, якую прыдумаў Назарбаев, это менавіта тая самая. Я думаю, што ён яго, акрамя ўсяго іншага, падпіраў таксама ўзрост. Лукашенко маладзейшы, яму да Назарбаева яшчэ гадоў 10 нават болей. Вот. Але ягоныя размовы пра тое, што вот варта было б памяняць што-то ў Конституции, я меркую, что это вот про то и самое. Про схему, при допомозе якой хутка, ці не хутка нават, может быть, она будет такая на вырост, зарабить плавный переход.
Алена, некоторые отзначают, что мета интеграционного проекта является 2024 год, это процягнення паўнамоцтваў Путіна, што быццам бы саюзная дзяржава дасць такія магчымасці. А вот ці не дае такі, вось, скажам, прыклад Назарбаева зрабіць і працягнуць гэтае паўнамоцтва, у прынцыпе, абвесціўшы сябе там старшым царом некім, смотрящим, як кажуць, або лідэрам нацыі, аэталой.
Я согласна с теми наблюдателями и комментаторами, которые полагают, что это проект 24-го года. Ну, такое впечатление создается, потому что режим в России сейчас ищет любые способы для своей легитимации. Что могут сказать русские братцы? Белорусскому народу от нашего диктатора привет вашему. Видимо, войдя в клуб таких международных клептократов, они поделились в свое время методами борьбы с политической оппозицией. То есть у нас было полное впечатление в 2012 году, когда началась реакция на протесты против вот этой рокировки, мы же имели ее с Медведевым, да, что люди Кремля вполне себе научились, люди Минска, как бороться с оппозицией на улицах, какими силовыми методами можно обращаться с оппозицией. В этом смысле режимы похожи, и я, честно говоря, не уверена, что Путин так легко пойдет на подобного рода комбинацию, потому что он же с Медведевым уже попробовал. И реакцию его все видели. Он захотел обратно, он сам захотел быть этим старшим царем. Я не знаю, можем ли мы рассуждать о, так сказать, приколотной психологии властителей, но вот здесь похоже на то, что пока что вот условный Путин, каким я его вижу, как его рисуют нам телеканалы и медиа, потому что кто он такой настоящий, уже давно никто не знает. Так вот, вот этот Путин не пойдет этим путем. Вот, по крайней мере, на том этапе своего, видимо, самопонимания, на котором он сейчас находится.
Угу. Виталь, а вот, до речи, про измену Конституции недавно сказал Александр Лукашенко. Мы пока не ведаем, как это может быть, он подробности не раскрыл. Але як, на вашу думку, ці отбудется это поводле узору Назарбаева? Ці Лукашенко пойдзе таким шляхом?
Ну вот, размова про магчымую измену Конституции довольно шмат. Я думаю, як один из вариантов, одна из версий, як все будут расшириваны, коли окажется, что там всего только и вся измена, это повеличение термина президентства, например, до 7 годов, как это зараз модно на постсоветских просторах, и никакой иншей особливой измены не будет, но кроме неких таких маргинальных. Ну, але что тычется прикладу Назарбаева, то мы знов-таки, як все удельники нашей передачи уже сегодня означали, повинны говорить про некие психологичные моменты, и что тычется нашего персонажа, за яким мы назіраем 25 гадоў, то ўсё гэта назіранне і аналіз яго дзеянняў, ну, мне, напрыклад, дае падставы сцвярджаць, што ён не той чалавек, які будзе задавольвацца роляй нейкага там другога керівника з боку, за кулісів там, ці, навіть керівника з іншого кабінету при формальним нейким першим. Мені здається, ця роль зовсім не підходить для Олександра Лукашенка. Весь його характер, вся його особа це підкреслює. Недавні слова своїм міністрам, що тут у нас тільки один політик, він повторив це, що казали ще років 10 назад перший раз. Ви всі остатні не політики, політику покиньте мені. І ось такий чоловік буде в нейкій ролі Ден Сяопіна. Мені здається, це не для його ролі. Він або буде залишатися абсолютно всевладним керівником, або вже по той чи іншій причині, чи сам захоче, чи там по причині фізичного стану, сидя. Ну так само, напевно, сидя вже кончатково, в сенсі не буде там ніким дорадцем, ніким старшинем Ради безпеки. Ну, і до того ж, от гэты азіатські варіанти, мені все-таки хочеться вірити, що у Білорусі от Єлбаси, батька нації, ось, яни якби не проходять. І він це відчуває, коли там, ну, в всіляком разі формально не дає розвитися культу особи, своєї особи в Білорусі.
Віталь, тоді у чим сутність гэтых ось, скажем, обяцанню змінити конституцію, це знову ж оттягування часу нека, каб ми ось говорили про гэта, не звертали увагу на некі речі, на які не хотів би Лукашенко, каб ми звертали увагу.
Ну, по-перше, да, наприклад, пам'ятаєте, скільки ми обмірковували, експерти інші обмірковували летось перед посланням, що будуть зміни конституції обіцяні, нічого не було. Год пройшов, ми не ведаємо, скільки ще гэта розмови будуть. Гэта одна версія, що справді не істотна. Друга версія, про яку казав Юра, то, що все-таки гэта підрихтовка до певних переменів уже після себе, які рихтує Лукашенко. Але, напевно, може зараз він лічить ще гэта рановато. Але сенс тих переменів, що наступні керівники Білорусі вже не повинні мати таку всемогутну владу, як він. Уже повинна бути трошки більш влади там, махчимо, у парламенту, у кабінету міністрів. Але натурально, я повторюся, що при його владі, обмежування його влади не відбудеться. Він, коли рихтує ніякого так переход транзиту влади для іншого керівника, тоді можна розглядати, що справді для іншого буде інша конституція.
Юрій, коротко, ось вам питання. Невже час не тисне на Олександра Лукашенка? Все ж таки, він, ну, молодий лідер у порівнянні з некоторими, але тим не менш, він виходить у такий час, коли справді здоров'я вже буває не тоє, да й, в принципі, він каже, наївся гэтай влади вже. Некая форма змены улады, напэўна, яго цікавіць.
Ну, так про это Виталий сказал, что да, и он как бы думает, что...
Думает, але ничего не робит.
Что сысти у свой час доведется, тому хочет подрихтовать схему, но не на ближайший час. Я думаю, что он себе отводит еще годов 10, угу. Еще два президентских термина, и тому как бы что-то менять кардинально вот в этот час. И, видите, есть, в принципе, сусветный досвід, який свідчить, что... Коли нешта працює, асабліва аўтарытарнае, то самае небяспечнае для такіх сістэм это когда она пачынае лібералізоўвацца. Mm-hmm. Вот Гарбачоў паспрабаваў, он же паспрабаваў сацыялізм рэфармаваць. Ну, рэфармаваў так, што он, так сказаць, просто дашчэнту знік. Вот. Так што як бы
эксперыменты не пажаданыя.
У Лукашэнкі, дарэчы, сіндром Гарбачова, сіндром перабудовы, ён вельмі моцны і як бы такі хваравіты. То есть у него вот этот посыл «я не хочу стать Горбачевым», он внутри вельми моцно сядзіць.
Угу. Дарэчы, праз 10 гадоў, як вы сказалі, праз два тэрміны Лукашэнка будзе ўсё роўна маладзейшы за Нурсултана Назарбаева. І вяртаюся да пачатку нашай размовы, да двубою Менска і Москвы. Варта сказаць, што нягледзячы на тое, што дзяржавы як бы саюзніцкія паміж сабою дзякую, ніхто пакуль нікому так і не кажа. А як беларусы адказваюць на падзяку пра гэта ў сённяшняй перадачы па-беларуску з Вінцуком. Вячоркам.
Мы не калькуем з расійскай мовы дыялёг формулу «спасибо, пожалуйста», уявным «дзякуй, калі ласка». Мы, як я ўжо казаў, адказваем траяка, а то і чацвярака. Вось мы адчынілі чалавеку дзверы, бо ў яго былі занятыя рукі, і ён кажа «дзякуй, наш адказ няма за што». Наступная сітуацыя. Накармілі гасцей, яны кажуць «дзякуй, наш адказ на здоров'я». Третя ситуація. Подарували дитяці цацку. Яно каже «дякуй». Наш отказ – расти великий або великая. Белорусский ветливый вираз «калі ласка» уластивый все ж просьбам.
Зрабіце гэта,
ласка.
На падзяку у беларусаў ёсць розныя адказы на ціск і шантаж таксама розныя, але зусім іншыя. Такі кантэкст падзеі, пра які мы сёння разам з Аленай Фанайлавай, з Юрыем Дракахрустам і Віталём Цыганковым думалі, спрачаліся і шукалі адказы разам.
Вы слухалі скарочаную радыёверсію перадачы «Зона свабоды», якую вёў Дмітрый Гурневіч. У ёй бралі ўдзел аглядальніца расійскай службы «Радыё Свабода» Алена Фанайлава і супрацоўнікі беларускай службы нашага радыё Юра Дракахруст і Віталь Цыганкоў.